Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск совместной программы Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода. Перекресток». Веду сегодня ее я, Айну Раджикшигзе. Здравствуйте. Вначале коротко о темах сегодняшней программы. В Казахстане правящая партия Нур-Отан создает комиссию для установления общественного контроля за деятельностью судов. Узбекские чиновники пускают в ход кулаки или особенности управления местных хакимов. Голодовка или партийное собрание? Только с разрешения таджикских властей. Правительство Туркменистана впервые признало существование безработицы в стране. Совсем не по-детски. Рэкет среди школьников Кыргызстана. Сразу после увольнения уголовного преследования в отношении шести судей Верховного суда Казахстана правящая партия Нур-Отан, лидером которой является президент Нурсултан Назарбаев, заявила, что создает экспертную комиссию с целью установления общественного контроля за деятельностью судов. Некоторые эксперты задаются вопросом, не является ли это возвратом к порочной практике советско-коммунистического режима, когда существовал контроль одной партии над всей государственной властью. А представители Нур-Отана уверены, что такая мера поможет предотвратить коррупцию в судебной системе. Тему продолжит мой коллега из казахской службы Султанхан Аккулулы.
До последнего момента без контроля или более или менее беспартийной в Казахстане оставалась лишь судебная ветвь государственной власти. Но ряд экспертов, в числе которых экс-спикер Мажилиса парламента, бывший генеральный прокурор Жармахан Туякпай, бывший депутат Мажилиса и бывший заместитель председателя Верховного суда Казахстана Тагир Сисимбаев и бывший председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Утиген Ихсанов, заявили, что над судебной властью республики нависла угроза установления монопольного контроля одной единственной партии, президентской партии Нур-Отан. В частности, Утиген Ихсанов считает, что власти страны пытаются возродить старые традиции уже в лице партии Нур-Отан, когда вся государственная власть находилась под тотальным контролем одной партии КПСС.
Конституцию надо изменить. Как вот в советское время надо сказать, что партия Нур-Отан является организующей, руководящей силой казахстанского общества. Как в советское время, это как раз мечта вот этого бывшего партийного функционера, подчинения всех.
Об этом также свидетельствует тот факт, который стал известен случайно в ходе этого опроса, что между Союзом судей Казахстана и Республиканским общественным советом по борьбе с коррупцией при партии Нур-Отан, то есть между общественными структурами, подписан некий документ, меморандум об установлении контроля над одной структурой государственной власти. Однако Утиген Ихсанов заявил, что попытка установить общественного или любого другого контроля над судом и судебными решениями грубо противоречит не только международным нормам и стандартам, принятым Казахстаном, но и Национальной конституции Казахстана и Конституционного закона о судебной системе и статусе судей.
Даже вот в нашем Конституции и Конституционном законе создание каких-то над судебными органами, других каких-то образований, которые там рассматривают по существу жалобы людей на это судебное решение, под каким-либо названием не допускает пункт 4 статьи 75 Конституции Республики Казахстан. Мало того, еще есть такой международным актом противоречит, есть такой европейская хартия о законе и статусе судей, принятый еще в 98 году. Еще есть такой принятый комитет министров Совета Европы 13 октября 94 года. Там прямо написано, принимать все меры для обеспечения уважения, защиты, поощрения независимых судей.
С Утигеном Ихсановым не согласен депутат парламента от партии Нур-Отан Ирак Еликеев, который видит за увольнением шести судей Верховного суда и попыткой президентской партии установления контроля за деятельностью судов совсем иные цели и задачи.
Это пути поиска, как не допустить в будущем коррупцию в судебной системе.
Тем временем Жармахан Туякпай убежден в том, что конечной целью стремления президентской партии установить контроль над всей судебной властью является попытка возрождения монопольной роли КПСС.
Что касается желания Нур-Отана превратить судебную систему в некий подконтрольный орган, это ностальгия по старым тоталитарным советским временам, когда властвующие силы, в том числе политические силы, как Нур-Отан, хочет сегодня, если не быть КПСС, по крайней мере быть похожим на КПСС.
Утеген Ихсанов же считает, что в Казахстане властям осталось лишь внести изменения в Конституцию о руководящей и направляющей роли одной правящей партии Нур-Отан, как это было в Конституции СССР, о роли КПСС.
Конституцию надо изменить. Как вот в советское время надо сказать, что партия Нур-Отан является организующей, руководящей силой казахстанского общества. Это как раз мечта вот этого бывшего партийного функционера, подчинения всех.
Султанхан Аккулулы специально для программы «Перекресток».
В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, «Перекресток». Прежний советский режим известен не только контролем над всей государственной властью. Руководители Узбекистана, как и коллеги по бывшему Советскому Союзу, в начале 90-х критиковали стиль управления коммунистического руководства как командно-административный. С тех пор прошло два десятилетия. За эти годы в Узбекистане выработали свой собственный стиль управления. Об этом расскажет Сарвар Усман из радио «Озодлик».
О том, что пора прекращать опираться на кулак в управлении людьми, говорил сам президент Узбекистана. Выступая на пленарном заседании парламента страны в ноябре 2010 года, Ислам Каримов заявил.
Конечно, мы теперь полностью откажемся от таких утверждений, что только человек с большим кулаком может навести порядок. Таких людей, которые используют свой кулак, насилие, которые пугают своим видом, теперь не будет в Узбекистане,
говорил президент Узбекистана. Но, видимо, те времена, о которых заявлял президент, еще не наступили. На этой неделе сайт Узметроном сообщил, что премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев во время своей рабочей поездки 29 мая в Хорезмскую область ударил по лицу главу города Ургенч Ильхома Якубова. Как утверждает сайт, такой способ выражения недовольства состоянием дел традиционен для Мирзияева. Так совпало, что в день, когда появилось это сообщение, на передачу «Свободный микрофон» радио «Азатлик» позвонил 28-летний помощник фермера из Чусского тумана Наманганского вилаята. Попросивший остаться неназванным, он рассказал о случае 10-дневной давности.
Прокурор был хокимы, землемерлы, хамас келип, жоровейке деген бір фермеримізді, яман сөктіледі сен.
На поля нашего кишлака Каркидон приехал Хаким Тумана вместе с прокурором, землемером и 10 милиционерами. Хаким потребовал уничтожить посевы пшеницы и картофеля, а также других культур. Затем Хаким обматерил фермера Джурабаяка. Он, молодой человек, пожилого фермера, назвал грязной скотиной. Затем Хаким своим пузом так двинул старика, что он чуть не упал.
Сообщил помощник фермера. На фоне прошлогоднего резкого подъема цен на хлопковолокно на мировом рынке власти Узбекистана пытаются проследить, чтобы все площади были засеяны хлопчатником. А узбекские фермеры, в отличие от крестьян некоторых соседних стран, поля арендуют у государства на условиях, исключительно диктуемых арендодателем, и пытаются хоть как-то выжить, тайно засеяв несколько соток земли другими культурами. Унижение и оскорбление подчиненных, причем публичное, обычное дело для руководителей, говорит житель из Бувадинского тумана Ферганского вилаята, назвавшийся Фазилом Исамиддиновым. Он знает об этом не понаслышке, потому что работал руководителем предприятия районного уровня и пол жизни провел на разного рода собраниях.
То, что бьют своих подчиненных, обычная практика, а о том, что оскорбляют, можно и не говорить.
Говорит Фазилаке. Вспоминается абсолютно дикий даже для Узбекистана случай. 3 года назад, осенью 2008 года, уполномоченный кабинета министров Узбекистана в Джизахском вилаяте Уктам Турсунов заставлял фермера по имени Мухтар рыть для себя могилу за то, что он засеял поле пшеницей после первого сбора хлопка. Правда, после появились сообщения, что уполномоченный был снят с работы, но в целом ситуация не изменилась. Где искать корни такого насилия, причем публичного, над подчиненными? По мнению ученого-экономиста, бывшего руководителя торговой палаты Узбекской ССР в Москве Расулджана Абдумаджидова, корни явления восходят к сталинским временам.
Коммунистлар заманны дәшләпке вақылары, то мана 50-нче елгече болган жарайонге барып тақалады.
Корни нужно искать в первых десятилетиях эпохи коммунистов. Та эпоха длилась до начала 50-х, когда в управленцы выдвигались в основном малограмотные, малокультурные люди.
Говорит Абдумаджидов. Продолжая свою мысль, Абдумаджидов говорит, что люди, особенно фермеры, терпят оскорбления потому, что они абсолютно бесправны, во-первых. А во-вторых, попробуйте возразить Хакиму, которого все время сопровождают прокурор и дюжина милиционеров. Можно согласиться с ученым-экономистом, можно и поспорить. Ведь Каримов же сам, не далее как осенью прошлого года, впервые говорил о недопустимости насилия над людьми. «Это только на словах», — говорит человек, вхожий в коридоры власти. На условиях анонимности он сообщил, что сам президент грешит и рукоприкладством, и сквернословием.
Это был Сарвар Усман из радио «Озотлик». На волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», программа «Перекресток», у микрофона Айнура Джекшерзе. И далее в программе. Голодовка или партийное собрание? Только с разрешения таджикских властей. Правительство Туркменистана впервые признало существование безработицы в стране. Совсем не по-детски. Рэкет среди школьников Кыргызстана. Продолжаем программу «Перекресток». Слушайте нас каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Законотворцы Таджикистана приняли поправки в закон, который отныне ужесточает правила проведения митингов, демонстраций, мирных шествий и манифестаций. Согласно изменениям, отныне термин «голодовка» как форма протеста также включена в законодательство страны. Парламент решил, что если отдельный человек или группа людей решат провести какую-либо акцию протеста, должны будут обязательно получить на то разрешение. Кроме того, отныне даже на проведение партийных собраний надо будет получать соответствующее разрешение. Некоторые в Таджикистане склонны считать, что власти в Душанбе серьезно опасаются повторения событий в арабском мире и заранее ужесточают закон о собраниях. Об этом репортаж коллеги из таджикской службы Хирамон Бакозода.
Впервые в законодательство Таджикистана термин «голодовка» был включен в качестве формы социального протеста. Саид Джурахунов, заместитель главы МВД Таджикистана, который, выступая на парламентском заседании, дал оценку новым поправкам в закон о собраниях, митингах, демонстрациях и мирных шествиях, заявил, что, в отличие от действующего закона, новые поправки определяют форму, необходимость и условия организации любого протестного мероприятия. Саид Джурахунов.
Раньше про людей, которые собирали знак протеста у какого-либо здания, отзывались как об активных участниках события. Активным участником можно считать того, кто участвует в собрании, активно привлекает других к тому, чтобы те присоединились к данному мероприятию. А теперь закон подразумевает штрафовать такого человека в 15-30-кратном размере минимальной заработной платы. Если речь идет о сотруднике правительства, то уровень штрафа будет выше.
Однако, по мнению некоторых депутатов, например, коммуниста Исмаила Талбакова, будет не совсем правильно приравнивать собрания с другими видами мероприятий протестного характера. Он уверен, что совершенно не обязательно получать разрешение властей на организацию партийного собрания. Но с этим не согласился председатель парламента Шукурджон Зухуров, который заявил:
в событиях недавнего прошлого в Таджикистане митинги и протесты начинались именно с таких несанкционированных собраний. Человек, который протестует в форме голодовки, преследует определенную цель. Если его протест направлен против человека, чиновника или организации, то он должен иметь право демонстрировать свой протест перед тем зданием.
Представители власти, инициировавшие принятие поправок в закон о собраниях и митингах, мотивируют данное решение заботой о соблюдении прав человека, что, по мнению оппозиции и критиков, не соответствует действительности. Мир Хусейн Назриев, политический эксперт, считает, что запрещать человеку объявлять голодовку в знак протеста против несправедливого, на его взгляд, действия нельзя, так как это является его гражданским правом. Таким образом, человек хочет привлечь внимание общественности к своей проблеме, считает политик.
Человек, который протестует в форме голодовки, преследует определенную цель. Если его протест направлен против человека, чиновника или организации, то он должен иметь право демонстрировать свой протест перед тем зданием.
По мнению других экспертов, проблема современного Таджикистана заключается в том, что власти, несмотря на разрешение или запрет на проведение протестных акций, не желают видеть на улицах городов страны манифестации или митинги. Все потому, считают эксперты, что события 90-х годов в Таджикистане, ставшие причиной начала гражданской войны и разделившие общество на группы по региональному принципу, начинались с митингов и протестов в Душанбе. У властей аллергия на митинги, заявил один из политиков. А сейчас они просто напуганы развитием событий в арабском мире, раз инициируют подобные поправки. Большинство депутатов таджикского парламента состоит из членов правящей Народно-демократической партии.
Это был Хиромонт Бакозада с таджикской службы. В эфире программа «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
А теперь о событиях в Туркменистане. 27 мая в Туркменистане был принят проект постановления о совершенствовании системы трудоустройства населения. Этим постановлением правительство первый раз в истории страны признало существование проблемы с безработицей, которая актуальна уже второй десяток лет. Согласно данным некоторых зарубежных исследований, в Туркменистане уровень безработицы составляет не менее 25%. Например, по данным ЦРУ США, в 2004 году 60% трудоспособного населения Туркменистана было безработным. Подробнее в репортаже Алтын Магауиной.
25-летняя Надежда приехала из Туркменистана в Турцию в поисках работы. Ей, матери 5-летнего ребенка, пришлось оставить своего сына на попечении родителей и выехать за границу для того, чтобы обеспечить свою семью.
Очень долгое время у нас там не было работы. Очень трудная жизнь, не хватает совершенно на жилье. Мои родители тоже не работают. В этом просто большая проблема. Если родители как бы помогали, а так и мы не можем помогать родителям. Не родители нам. И у нас просто не было другого выхода.
Годы независимости туркменское правительство не признавало существование массовой безработицы в стране. И только недавно, 27 мая, в стране был принят проект постановления о совершенствовании системы трудоустройства населения в Туркменистане. Туркменское правительство не публикует статистических данных об уровне безработицы в стране. В Государственном комитете по статистике Туркменистана на наш вопрос, почему официальных статистических данных о безработных в стране не публикуют, нам ответили, что раз не публикуют, значит, наверное, это государственная тайна. Согласно данным некоторых зарубежных исследований, в Туркменистане уровень безработицы составляет не менее 25%. По данным Центрального разведывательного управления США, в 2004 году 60% трудоспособного населения Туркменистана было без работы. Вся проблема снова же в том, что туркменская государственная статистика закрыта от посторонних глаз. Несмотря на то, что в статье 37 Конституции Туркменистана сказано, что граждане имеют право на социальное обеспечение в случае безработицы, в стране пособий по безработице не выплачиваются. О том, что в Туркменистане ведется какой-либо учет безработных, сведений тоже нет. По мнению экономиста, долго проработавшего в финансовой сфере Туркменистана, сейчас проживающего в Болгарии Ана Дурдыхаджиева, для того, чтобы решить проблему безработицы в стране, сначала нужно определить статус безработного.
Нужно дать четкое определение, какой человек может стать безработным и какими социальными правами в данном случае после его определения государство его защищает. Кроме социальной защиты безработного, нужно определить статус вот этих служб по безработице. Что они должны предпринимать для того, чтобы со своей стороны помочь этому человеку трудоустроиться.
30-летний Байрам, который так же, как и Надежда, в поисках заработка выехал в Турцию, рассказал туркменской службе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Азатлык о том, что без диплома высших учебных заведений Туркменистана устроиться на работу в государственные структуры страны фактически невозможно. В вузах же Туркменистана созданы условия для обучения только 5-6% выпускников средних школ. По мнению экономиста Ана Дурдыхаджиева, проблему безработицы в Туркменистане может решить развитие малого и среднего бизнеса в стране. Видимо, это поняли и в правительстве страны. Совсем недавно парламент страны принял законы о Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана и о микрофинансовых организациях и микрофинансировании, направленные, как было сказано в официальной сводке, на дальнейшее стимулирование и поддержку негосударственного сектора национальной экономики страны. До сих пор же простым бизнесменам было очень сложно получить кредиты в банках Туркменистана, многие из которых также являются государственными. По мнению местных обозревателей, неопатизм и коррупция создают огромные препятствия в развитии частного сектора страны. Также проблему безработицы в Туркменистане решает привлечение иностранных инвестиций. Но после спора с компанией МТС, количество желающих инвестировать в Туркменистан компаний явно поубавилось. Сейчас, по данным, опубликованным в Associated Press, 25 турецких компаний готовятся обратиться в суд в связи с неплатежами со стороны Туркменистана. Но для многих жителей Туркменистана насущим является проблема трудоустройства. 25-летняя мать 5-летнего ребенка Надежда мечтает обустроиться и перевести из Туркменистана в Турцию своего маленького сына. Работа работой, а материнские обязанности важнее, считает она. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Перекресток» у микрофона Айнура Джекшигзе. Слушайте нас каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». И еще одна социальная тема. Школьный рэкет превратился для Кыргызстана в настоящую проблему. Старшеклассники вымогают деньги у тех, кто меньше и слабее. Все это сопровождается запугиваниями, а в некоторых случаях даже жестокими избиениями. Кого называют школьным паровозом? Наш корреспондент в Бишкеке Элиза Кененбаева о совсем не детских играх школьников.
Ушел дерден, чихуп келді, да, Майрамбек, колында операционный ножик, а нарха крышада искен турган, ошо мен жанында.
Майрамбек выскочил из этого угла, в руках у него был операционный нож. Он ударил меня по голове и начал душить вот такой веревкой. Первый раз это случилось в сентябре. Майрамбек поймал меня в школе и потребовал $100. Я не знал, что делать. Когда мама ушла на базар, я украл у нее $100. На следующий день я их отдал Майрамбеку.
Ошо, $100 дал труп.
Ученик 6 класса одной из столичных школ Арсен стал жертвой школьных рэкетиров. Старшеклассники Майрамбек и Искен, запугивая ребенка, успели отобрать у него более 25 тысяч сомов. Из-за постоянного страха мальчик перестал посещать школу и даже хотел покончить жизнь самоубийством. По словам мамы Арсена, Джамили Нуркуловой, в образовательных учреждениях царят тюремные порядки. Но почему-то педагоги делают вид, будто ничего не происходит.
В школах ученики старших классов обладают налогами детей, начиная с 3 класса. Я куда только не ходила жаловаться, но никто меня не слушает, никто не помогает мне. И если наши руководители также будут поддерживать рекетировки, не предпринимать никаких мер, то школы скоро вообще превратятся в криминальные структуры.
Директор школы, где учился Арсен, Эльмира Джумагулова, в свою очередь обвиняет Джамилю Нуркулову и говорит, что о проблеме надо было говорить своевременно.
Если это все началось в начале октября, то почему Нуркулова нам обратилась только в декабре? Она и сына своего в декабре положила в больницу. И у меня возникает вопрос, где она ходила все эти 2 месяца?
Джамиля до сих пор бегает с кучей бумаг по всем инстанциям в поисках правосудия. Но пока ее старания тщетны. История с Арсеном не единичный случай. Это, пожалуй, картина, характеризующая общую картину о положении дел в школах. Такие примеры встречаются чуть ли не в каждой школе Кыргызстана. Только многие стараются умалчивать, чтобы не подпортить имидж школы. По рассказам самих ребят, в каждой банде школьных рэкетиров есть свой паровоз, смотрящий отчитала. Что же они означают? Студент Джодар Джумабаев попытался нам расшифровать их.
Зажигал – это тот, кого посылают за деньгами. Это тот самый вымогатель. А если на следующий день возникнут проблемы, то за все должен отвечать отвечало, то есть сгладить всю ситуацию. А паровоз – это самый главный атаман в школе.
По словам Джоудара, эти термины были и раньше, и они понятны всем. Однако о них впервые слышит инспектор по делам несовершеннолетних Джекшен Кулмамбетов.
Таких фактов вообще нет. Я впервые слышу от вас такие слова, как «паровоз», «сеструха». Я с такими не встречался.
Депутат кыргызского парламента Бактыбек Калмаматов считает, что насилие в школах является отражением жизни всего общества.
Независимо, какое воспитание получит от родителей ребенок, какое у него общество, таким он и станет. У нас общество стало таким, драка депутатов в парламенте – это уже знак того, что у нас криминальное правление. Все идет сверху. Куда идут деньги, отобранные у ученика? Существует такое понятие, как греф, то есть эти деньги идут тем, кто сидит в тюрьмах. Получается так, что у нас школьники кормят тюремщиков.
Таким образом, можно констатировать, что школьное рэкетирство – это не только проблема школы, это проблема всего общества. Проводятся круглые столы, конференции, семинары. В школах вводятся штатные единицы психолога. Обвиняют телевидение за бесконечные показы всяких боевиков. Обвиняют родителей и учителей за то, что углядели. Но проблема остается. Кардинальных изменений нет. Через 3 месяца для родителей начнется очередной неспокойный 9-месячный период. Нужно следить за тем, чтобы ребенок был хорошо одет, успевал по всем предметам и чтобы его не трясли школьные вымогатели. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
В заключение программы «Обратимся к культуре» в Татарстане с 30 мая по 3 июня проходил театральный фестиваль под названием «Ноурус». Из Центральной Азии в нем приняли участие творческие коллективы из Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. С заместителем директора фестиваля Эльфиром Якуповым связалась по телефону корреспондент радио «Азаттык» Джанал Джусубджан.
Нам показалось очень интересным кыргызский театр, который выступал на улице. Они уже приезжают нам второй год. Играли на открытой площадке на берегу озера Кабан. И это очень, как бы наши зрители очень полюбили его, и они вот снова приехали на фестиваль, смогли, нашли финансы приехать.
А как называется театр?
«Зеленый театр Бишкека» со спектаклем «Хлеб и собака. Притча» по кыргызской народной сказке. Высокую оценку дали им и коллеги-критиков, которые смотрели их. Также приехал к нам Восточно-Казахстанский областной театр драмы имени Джамбула со спектаклем «Поскольку человеком я зовусь» Абая. И очень высоко оценили спектакль. Сказали, это более вот такой вот экспериментальный спектакль. Коллеги-критиков сказали, что очень тоже интересно. Также был у нас вчера вечером параллельно спектакль Туркменского национального молодежного театра имени Алп Арслана «Каин и Авель» по произведению Гофшут Гельди. Вот. Они играли в Тинчуринском театре, и они тоже высокую оценку им дали коллеги-критиков. Очень понравилось не только коллеги-критиков, и в этом году очень много смотрят зрителей в казанских, и приезжие, очень много участников, и они, им тоже очень вот эта вот игра артистов, актерское мастерство, режиссерская постановка очень симпатизирует, очень нравится.
А какую роль занимает этот театр в культурной жизни Татарстана?
В Казани, в Татарстане всего 17 театров. И театр вот недавно буквально открылся неподалеку из Казани города. В городе открылся театр новый. Ему дали как государственный статус. У нас около 40 народных театров в Татарстане и 17 государственных. Поэтому театральная жизнь очень богатая в Татарстане.
Но, тем не менее, наверное, этот международный театр, фестиваль театра «Ноурус» помогает, наверное, приобщиться к чему-то новому.
Да, да, они, естественно, безусловно, и мы хотели бы показать именно зрителю, что есть другие формы, есть другие народы, и также тому населению, которое вот в Казани живет, очень много азербайджанцев, очень много кыргызцев, очень много туркменов, около 2000 каждой диаспоры, очень много их, и вот для них, естественно, увидеть со своими соратниками, услышать спектакли именно на своем языке, это очень великолепно и очень радостно. для них.
Всего самого хорошего. До свидания.
Заместителем директора фестиваля «Ноурус», который проходил в Татарстане, Ильфиром Якуповым, беседовала Джамал Джусубджан. На этом очередной выпуск программы «Перекресток» завершен. С пражской студии «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» с вами прощается Айнура Джекшехзе. Всего доброго. До свидания.